7730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Начнем программу с выпуска новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Российских туристок, застреленных в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерово. В нескольких регионах США в результате торнадо, по уточненным данным, погибли 8 человек. В парламенте Чечни сегодня состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, выдвинутого на пост президента республики. Российских туристок, застреленных в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерово. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили о задержании предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Он сознался в совершении преступления. 25-летняя Любовь Сверкова и 30-летняя Татьяна Цимфер были застрелены в ночь на 24 февраля на пляже курорта Паттайя. Вещи убитых были не тронуты. Мотивы преступления выясняются. В парламенте Чечни сегодня, как ожидается, состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, выдвинутого на пост президента республики. Соответствующее представление президент России Владимир Путин направил в чеченский парламент 1 марта. В этот день представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Рамзаном Кадыровым в Грозном заявил, что в республике продолжают систематически применять пытки. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в 9». Трудовой спор рабочих и администрации завода Ford Motor Company завершился подписанием коллективного договора сроком на год. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Коллективный договор был камнем преткновения в затянувшихся переговорах заводского профсоюза и руководства компании. Можно сказать, что победили обе стороны. Рабочим пришлось выполнить ультиматум работодателей и подписать коллективный договор до 1 марта. Но и работодатели пошли на уступки, выполнив многие требования профсоюза. В частности, для рабочих, занятых на вредном производстве, с марта будет сделан перерасчет зарплаты. Доплата за вредность составит 7%. А тем, кто занят в отделе логистики, гарантируется сохранение рабочих мест. О том, чего достичь не удалось, говорит член Комитета солидарных действий Руслан Юсифов.
Не удалось добиться введения системы нормирования труда. Этот вопрос уже несколько дней назад был вынесен за рамки вот этих переговоров. Переговоры по этому вопросу продолжатся потом.
Есть и другие пункты, по которым согласие не достигнуто. И по словам главы профсоюза Алексея Этманова, переговоры, возможно, продлятся до июля. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Власти Петербурга продолжают кампанию запугивания организаторов марша несогласных, который запланирован на 3 марта, несмотря на запрет мэрии города. Как сообщила Радио «Свобода» председатель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, проводятся превентивные аресты активистов оппозиционных партий и движений, задерживаются распространители агитационной литературы. Среди требований участников марша несогласных – отмена поправок к избирательному законодательству, освобождение политзаключенных и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких регионах США в результате торнадо, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 8 человек. Ранее сообщалось, что число жертв стихии вдвое больше. В штате Алабама при ударе торнадо было разрушено здание одного из вузов. Под завалами погибли 5 человек. По южным и центральным штатам Америки от Миннесоты до побережья Мексиканского залива прошла целая серия мощных ураганов. Варшава купила у Норвегии несколько скважин, газ из которых позволит Польше стать менее зависимой от поставок этого сырья из России. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил, что диверсификация поставок энергоносителей является одной из основных задач нынешнего правительства. Поэтому государственное нефтегазовое предприятие приняло решение вложить около 350 миллионов долларов в покупку месторождений и 200 миллионов в их разработку. Я думаю, что теперь можно с большим оптимизмом смотреть на то, что касается принятия решения о строительстве нового газопровода, чтобы в результате получать энергоносители из нескольких источников. Польское нефтегазовое предприятие выкупило 15% скважин на территории, которой распоряжается концерн British Petroleum. Запасы газа в этом месте оцениваются на 36 миллиардов кубометров. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
В России вступил в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Граждане могут легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Для этого следует заплатить 13% от суммы, которую нужно легализовать. Источник доходов указывать не требуется. Закон не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. Налоговая амнистия продлится до 1 января 2008 года.
Радио «Свобода». Новости.
Министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм официально объявил о предстоящем выводе британских военнослужащих из Боснии.
Ситуация в Боснии стабилизировалась. Местные власти в основном в состоянии обеспечить безопасность в стране. Поэтому мы можем уже не посылать замену расквартированным там валлийским гвардейцам. Теперь все они, более 600 человек, могут вернуться в Соединенное Королевство.
Заявил британский министр. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в Боснии. Европейский Союз сообщил, что миротворческие силы ЕС в этой стране будут сокращены из 6 до 2,5 тысяч человек. Соединенные Штаты предъявили обвинение в терроризме гражданину Австралии Дэвиду Хиксу, подозреваемому в оказании помощи афганским талибам. Решение было принято вопреки просьбам австралийских властей. Хиггс был задержан американскими военными в Афганистане. Более 5 лет он находится в тюрьме на базе в Гуантанамо. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Выступая в одной из программ телеканала CBS, он сказал:
«Не надо забывать.
Я объявляю, что буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов».
Соперниками Маккейна в борьбе за выдвижение в качестве кандидата в президенты от республиканской партии являются бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9.9». Сегодня 2 марта, пятница. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Парламент Чечни рассматривает кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента республики. Новое дело Ходорковского и Лебедева. Что это значит для российского общества? Скандал в Русской Православной Церкви. Чукотский епископ обвиняет московских иерархов. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня чеченский парламент рассмотрит предложение российского президента Владимира Путина назначить на пост президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Путин объяснил свой выбор тем, что Кадыров много сделал для восстановления Чечни за последние годы и в качестве заместителя председателя правительства, и на посту руководителя правительства республики. Тему продолжит Олег Кусов.
Президент России Владимир Путин перед телекамерами сообщил временно исполняющему обязанности главы Чечни Рамзану Кадырову, что его кандидатура предложена на пост президента республики.
Принимая это решение, исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни за последние годы и в качестве заместителя председателя правительства, и в качестве главы правительства республики. Действительно, по всем показателям Чечня сделала существенные и заметные шаги вперед.
Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак представил на рассмотрение Путину в качестве соперников Кадырова еще и кандидатуры первого заместителя, руководителя аппарата президента и правительства Чечни Муслима Хуциева и главы администрации Гродненского района Шахида Джамалдаева. О том, что это представление носит чисто формальный характер, не скрывают даже сами кандидаты в президенты. Российское руководство еще пожалеет, что привело к власти Рамзана Кадырова, прогнозирует сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко.
Хотя Кадыров обещал там в течение 3 лет сделать Чечню самым богатым социально-экономическим субъектом Федерации Российского государства. Сегодня у него головокружение от успехов совершенно фантастическое. После того, как он избавился от Алханова, которого я считал как бы более лучшим для России, который бы возглавлял сегодня Чечню. И у меня есть большая опасение, что Россия может наткнуться на те же грабли, которые были в начале 90-х годов, когда был очень милый генерал Дудаев. Я думаю, что игры как раз с нынешним премьером Чечни тоже достаточно опасны. То, что мы получаем в виде такой кадыровщины, как политического явления, для России это будет в дальнейшем, я думаю, очень большая головная боль.
Накануне в Чечне открылась конференция по правам человека. Многие российские и международные правозащитники отказались от участия конференции. Слово руководителю Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
Многие правозащитники не могут поехать, если их предупредили об этом, только, скажем, за неделю, потому что это время уже занято. У меня тоже это время занято. Но я не хочу скрывать, что если бы оно было свободно, я бы тоже не поехала. Я знаю, что Кадыров не только проводит политику похищения людей, я знаю, что он сам принимал участие и в пытках, и в убийствах.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет вынесен до начала выборов в Государственную Думу. Такое заявление накануне вечером сделал адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, выступая на собрании в поддержку политических заключенных, которое было организовано российскими правозащитниками. Правозащитники, в свою очередь, решили вступиться за адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа и начали сбор подписей под обращением, где, в частности, новые обвинения по делу ЮКОСа названы «демонстративным вызовом обществу». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В небольшом концертном зале Московского дома журналистов аншлаг. Это правозащитники решили созвать на собрание своих коллег и просто сочувствующих Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и другим фигурантам дела ЮКОСа, которых здесь иначе как политзаключенными не называют. Перед началом собрания все присутствующие могли ознакомиться, а при желании и подписаться под обращением в поддержку адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа, в котором, в частности, говорится о том, что новые обвинения, предъявленные Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому, пролог к политическим репрессиям, истинная цель которых – окончательно установить репрессивный режим, поставить российское общество на колени. Происходящее называется юридической абсурдностью и проводятся аналогии с показательными судами 1937 года. Генеральный директор русского пенцентра Александр Ткаченко, хотя и не одобрил проведение исторических аналогий, но убежден, что нынешняя власть нуждается в показательных судебных процессах.
Постоянно процесс политический должен быть для того, чтобы был посеян в обществе страх, для того, чтобы легче было управлять государством.
Но все же основной интерес собравшихся вызвало выступление адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта. Он вкратце изложил суть новых обвинений, предъявленных его подзащитному, и рассказал о том, с какими сложностями приходится сталкиваться адвокатам. Сейчас они, помимо изучения нового 127-томного уголовного дела, пытаются добиться признания судом незаконности перевода Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии, где они отбывали наказание по первому приговору, в следственный изолятор Читы. А кроме того, ожидает принятия решений по жалобе на постановление прокурора, определившего Читу местом производства предварительного расследования. Говорит Юрий Шмидт.
3,5 года следствие проходило в Москве. Но за 2 недели до окончания следствия заместитель генерального прокурора решил, что в целях полноты и объективности следствие нужно проводить в Чите. Извините меня, а что же тогда было 3,5 года? Вот так они издеваются над законом. К слову о полноте. Все, что делали в Чите до окончания следствия, это предъявляли документы, составленные в Москве, которые из Москвы привозили регулярно приезжавшие туда следователи. Никакой объективности в Чите, естественно, быть не может, потому что объективности не может быть для Ходорковского и Лебедева и в этой стране. Но если в целях объективности дело перенесено в Читу, значит, они признаются, что в Москве этой объективности соблюсти невозможно.
Кроме того, Юрий Шмидт заявил, что ему известно о намерении вынести приговор по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в кратчайшие сроки.
Мне твердо известно о существовании специальной установки прогнать это дело как можно в более быстром темпе и по возможности вместе с судом и с судом второй инстанции закончить это дело до выборов в Государственную Думу.
А для наилучшей реализации этого проекта судебное следствие решат проводить в Чите, считает Юрий Шмидт. Правда, по его словам, для того, чтобы такой судебный процесс был легитимным, предварительно нужно внести изменения как минимум в 2 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Присутствующие на собрании еще долго расспрашивали адвоката о деталях дела, а позже начали обсуждать то, каким образом они могут помочь Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Для начала было решено направить письма в Федеральную, Московскую и Санкт-Петербургскую палаты адвокатов с призывом жестко реагировать на все попытки следственных органов и силовых структур препятствовать законной деятельности адвокатов, занятых в деле ЮКОСа, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Судьба дальнейшая этого дела, как бы оно ни повернулось и как бы оно ни кончилось, безусловно, зависит от того, насколько адвокатам Ходорковского будет предоставлена возможность в пределах их полномочий выполнять свои обязанности. На сегодняшний день мы имеем массу различных посягательств на профессиональное достоинство адвокатов и на возможность их работать.
Во-вторых, правозащитники заявили о намерении издать книгу, в которой популярно будут изложены обстоятельства дела ЮКОСа. Ну и, наконец, договорились и впредь поддерживать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева письмами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в 9, в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российских туристок, застреленных в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерове. В четверг таиландские власти сообщили о задержании предполагаемого убийцы девушек. В нескольких регионах США в результате торнадо, по уточненным данным, погибли 8 человек. В парламенте Чечни сегодня состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, который выдвинут на пост президента республики. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. «Царская невеста и царский подарок Ольге Бородиной». Юбилей театра Анатолия Васильева. Ко дню рождения Юрия Лотмана из «Неопубликованного». Новая книга «Александр Невский» и литературная премия журнала «Звезда». Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Желнов. Антон, что утром в газетах?
Ну, безусловно, Рамзан Кадыров – один из главных ньюсмейкеров в сегодняшней прессе. Владимир Путин доверил Чечню Рамзану Кадырову, пишет на первой полосе «Время новостей». Обозреватель издания Иван Сухов отмечает, что президент, как и предполагалось, выбрал Кадырова. Он прямо попросил чеченских депутатов поддержать Кадырова на выборах. Хотя нужды в этом, по мнению автора статьи, не было. Чеченская политическая система и, в частности, избранный в ноябре 2005 года республиканский парламент в течение последних лет специально настраивались для передачи власти сыну Ахмата Кадырова. Еще на посту премьер-министра Чечни Кадыров добился успехов, пишет Сухов. Восстановление Грозного, явно буксовавшее в течение 5 последних лет, наконец сдвинулось с мертвой точки. Предполагается, что энергичный и жесткий премьер нашел способ объясниться с коррупционерами в правительстве, привлек деньги диаспоры и вложил часть своих. Убрав Алханова, полагает Сухов, федеральный центр построил в Чечне идеальную модель региональной политики. Лидер республики может делать на своей территории в буквальном смысле все, что угодно, отвечая лично перед президентом России. При этой беспрецедентной внутриполитической самостоятельности Чечня лишена доступа к единственному привлекательному сектору собственной экономики – нефти. Вот такие выводы делает Иван Сухов во «Времени новостей». А я добавлю, что о Кадырове пишут сегодня также «Известия» и «Коммерсант». В «Коммерсанте» можно прочесть репортаж специального корреспондента Андрея Колесникова. Он подробно, как со свойственной ему манерой, описал вчерашнюю встречу Путина и Кадырова в Ново-Огареве.
Антон, ну и как вы говорили мне до начала нашей программы, образование сегодня тоже не последняя тема в российской прессе.
Да, «Коммерсант» написал в своем главном материале, что Путин собирается изменить статус Петербургского и Московского госуниверситетов. Правительство до 1 апреля должно подготовить проект преобразования вузов в федеральные университеты. Оказалось, что с такой идеей к президенту обратились первыми Виктор Садовничий, ректор МГУ, и Лариса Вербицкая, ректор СПбГУ. А что же будет означать этот специальный статус? Ну, во-первых, государство моментально повысит финансирование университетов в 2 раза, а также выделит средства на строительство качественных общежитий и переоборудование учебных корпусов. Во-вторых, как пишет «Коммерсант», федеральные университеты смогут создавать дочерние организации и предприятия для инвестиций. инновационных проектов. И кроме того, при определении образовательных программ теперь эти вузы не будут подчиняться государственным образовательным стандартам и смогут быть свободными, в том числе в определении учебного плана. Это, я добавлю, главная публикация сегодняшнего «Коммерсанта».
Антон, ну и вкратце, что еще на первых полосах сегодняшних российских газет?
На первых полосах, ну вот, «Известия» также посвящают свое центральное внимание Рамзану Кадырову. В «Коммерсанте» эта тема присутствует. И «Ведомости» сегодня пишут о том, что «Роснефть» собирается выкупить 10% акций «ЮКОСа». Собирается это сделать в ближайшее время.
Угу. Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Жилнов. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Еще раз доброе утро, коллега. В третьем туре второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП московские армейцы одержали третью подряд победу во втором групповом этапе. На сей раз армейский клуб одержал победу в Пирее в Афинах над местным Олимпиакосом 85-64. ЦСКА лидирует в группе Е. Победителем регулярного чемпионата российской хоккейной суперлиги стал Акбарс, который вчера в Омске нанес поражение местному «Авангарду» со счетом 2-1. В активе казанского клуба стало 113 очков, на 10 очков отстает «Авангард». В четвертьфинальном раунде теннисного турнира в Дубае россиянин Михаил Южный одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. Кроме того, продолжают участие, кроме Южного, в этом соревновании Роджер Федерер, швейцарец, Томми Хаас из Германии и Робин Содерлинг, шведский теннисист. И вот как раз о теннисе мне хотелось бы, Михаил, поговорить немного подробнее, остановиться чуть детальнее на этом виде спорта, на этом соревновании и конкретно на российском теннисисте Михаиле Южном.
Вот я как раз и хотел у вас спросить, Дмитрий, каковы шансы у Южного в этом турнире?
Шансы у Южного в этом турнире весьма-весьма неплохие, но я хотел бы более глобально, чтобы, что ли, посмотреть на этого теннисиста, на его перспективы в этом сезоне, во всяком случае, поскольку, как мне кажется, это лучший сезон в карьере Михаила Южного, и объясню почему. Дело не только в том, что Михаил одержал вторую подряд победу над второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Счет личных встреч стал между этими теннисистами 3-3. Не очень многие теннисисты в мире имеют такой баланс с Рафаэлем Надалем. Кстати, и Роджер Федерер в том числе, который имеет отрицательный баланс матчей с Рафаэлем Надалем. Кроме того, Южный очень уверенно смотрится в этом сезоне. Он потерпел всего 4 поражения от Ивана Любичича, от хорвата, дважды, от Маркоса Багдатиса и Роджера Федерера. И это, безусловно, можно считать очень неплохим заделом на успешное выступление в сезоне в целом. Южный провел порядка 25 матчей, то есть будем считать, что соотношение побед и поражений 24, что очень-очень неплохо для старта сезона. Правда, 25 матчей для марта месяца – это многовато, учитывая напряженный такой насыщенный график теннисного сезона. Но, глядя на то, какую игру демонстрирует Южный и какой у него заряд психологический на победу над каждым соперником, как он выходит на корт, в частности, я наблюдал фрагменты вчерашнего поединка с Надалем, я скажу, я давно не видел уже такой уверенной игры в исполнении Михаила Южного. Вы знаете, уподобить состояние мужского тенниса можно следующим образом на данном этапе. Есть полюс, неважно, северный или южный, это, безусловно, Роджер Федерер, и есть некие пласты, которые перемещаются под ним. Вот Южный в верхнем пласте, он на протяжении нескольких лет входит в двадцатку, тридцатку. В этом сезоне, я считаю, у Михаила прекрасные шансы наконец-то войти в десятку лучших теннисистов, а, возможно, и попасть в финальное соревнование, в котором принимают участие сильнейшие теннисисты планеты.
Ну, а на данный момент в общем рейтинге российский теннисист на каком месте?
Пока не ясно, поскольку ситуация будет подведена по итогам этого соревнования, но очередным соперником Южного будет Робин Содерлинг.
Спасибо, Дмитрий. О спорте мы беседовали с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете «Свободу в 9». Продолжаем нашу программу. В Русской православной церкви скандал. Епископ Анадырский и Чукотский Диомид опубликовал открытое письмо под названием «Ко всем верным чадам Святой Православной Церкви», в котором обвиняет руководство РПЦ в отступлениях от чистоты православного вероучения. Епископ упрекает патриархию в духовном соглашательстве, подчиняющем церковную власть мирской, в молчаливом согласии вместо обличения антинародной политики нынешней власти, а также вновь поднимает вопрос об ИНН, подчеркивая, что оправдание и благословение идентификации граждан преступно. Текст письма рассылается по электронной почте и опубликован на многих интернет-сайтах. Фактически объявлен сбор подписей в поддержку епископа и его выступления. Руководство православной церкви в ответ на это письмо заявило, что речи о расколе не идет, а текст письма лишь отражает неосведомленность и невежественность автора. Мой собеседник, историк Николай Митрохин, автор книги «Русская православная церковь. Современное состояние и актуальные проблемы». На ваш взгляд, насколько серьезен этот скандал и какие он может иметь последствия?
Я думаю, что этот скандал сам по себе, но никаких последствий он иметь не будет. И когда я первый раз это увидел, у меня было чувство, что до Чукотки все доходят как до жирафа. То есть те события, идеи, которые действительно были важны для Русской Православной Церкви 5 лет назад, неожиданно проявились с Чукотки. То есть идеи, которые высказаны в письме, они консолидировали внутрицерковную оппозицию в противостоянии епископату конца 90-х, но на начале 2000-х годов. Сейчас, по большей части, все это преодолено, эта оппозиция раздавлена, и факт появления письма с Чукотки у многих людей, изучающих внутреннюю ситуацию в церкви, вызвал несколько ироническое впечатление и отзывы в стиле «Епископу стало скучно в Магадане, и он решил уйти на покой и переселиться поближе к центру, и это был единственный путь, чтобы уйти со своего поста. Будет жить где-то в центре, может быть, в Москве, служить в каком-то храме, получая там зарплату, как делают, скажем так, некоторые из героев былых дней, в том числе епископов. Например, там епископ Никон, екатеринбургский, известный гомосексуальным скандалом 99-го года и тоже поддерживающий радикальные националистические идеи, сейчас является настоятелем храма в Москве и периодически присутствует на епархиальных собраниях. И у него, в общем, я думаю, неплохая жизнь. Гораздо лучше, чем находиться на какой-то удаленной от Москвы кафедре.
Несмотря на то, что вы уже сказали, все-таки, это письмо разослано по многим электронным адресам, это письмо появилось на очень многих сайтах, есть комментариев много. Как вы считаете, поддержат епископа многие?
Ну, скажем так, он в письме озвучивает идеи, которые распространены в Русской Православной Церкви, и в той или иной степени поддерживаются очень значительной частью духовенства, и, я думаю, подавляющим большинством монашествующих. Но что значит «поддержит»? Есть некие высказанные идеи или озвучивание распространенных идей, а есть организационные действия. Вот на организационные действия вся эта антиархиерейская оппозиция, как я ее называю, в которую входят в том числе и некоторые епископы, она не способна. То есть радикальная националистическая, антиэкуменическая оппозиция последние 5 или 6 лет продемонстрировала полную неспособность своими действиями как бы подтвердить свои взгляды. Подобные обвинения уже выдвигались в конце 90-х, начале 2000-х годов, и епископат просто от них отбился тем, что уже сточил позицию в отношении католиков, и все.
А вот нынешняя реакция церкви на это письмо вас не удивила?
Что Вигилянский заявил?
Да, неосведомленность и невежественность, все вопросы, которые ставятся, уже много лет обсуждаются в церкви.
Я полностью разделяю в этой ситуации позицию Вигилянского. Хотя Вигилянский в свое время был среди тех, кто отстаивал ровно те же взгляды. Просто те, кто отстаивали эти взгляды 7-8 лет назад и хорошо себя в этом проявили, они были интегрированы в структуру управления Русской Православной Церкви и получили просто разные посты. Поэтому сейчас они спокойно могут говорить. Там с Чукотки приходят какие-то письма, это они просто такие дикие. Они не просто дикие, они просто отставшие от жизни и пытающиеся на этом фоне выделиться.
Все-таки это называют скандалом. Вот за последние 15 лет насколько чисты были такие вот возмутители спокойствия или возмущения спокойствия в Русской Православной Церкви?
Ну, со стороны епископов в период между 97-м и 2001 годом это была массовая акция. Это просто все прошло мимо зрения светских медиа, но целые епархии, десятки монастырей, сотни священников подписывали письма с аналогичного содержания, обращенные к священному синоду. Ну, окончилась вся эта история тем, что часть лидеров, таких бунтовщиков, они вошли в церковную власть, часть были запрещены в служении и являются ныне церковными маргиналами. Поэтому это абсолютно типичное письмо.
Но за последние 5 лет первое получается.
Со стороны епископов, наверное, да. Ну хотя там как бы есть Вениамин Владивостокский, высказывающий аналогичные совершенно мысли, но просто не оформляющие их в виде писем. Это в принципе очень характерно вообще для Сибири, поскольку дальние окраины, непрестижные церковные кафедры, куда ссылают всяких смутьянов, где от того, что человек высказывается радикально, это не приносит никому никакого неудовольствия. Не норма, это оформление вот в виде некого открытого письма и посылания. Действительно, за 5 лет подобного я сейчас не припомню.
В эфире «Радио Свобода» был историк Николай Митрохин. Вы слушаете «Свободу в 9». В 11 часов у нас в прямом эфире программа «Час прессы». А прямо сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Российских туристок, застреленных в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерово. Накануне тела Любови Сверковой и Татьяны Цимфер были доставлены в Россию. В четверг таиландские власти сообщили об аресте предполагаемого убийцы, 24-летнего местного жителя. Задержанный сознался в совершении преступления. Мотивы случившегося выясняются. В нескольких штатах Америки в результате торнадо, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 8 человек. В штате Алабама при ударе торнадо было разрушено здание одного из вузов. Под завалами погибли 5 человек. По южным и центральным штатам Америки прошла целая серия мощных ураганов от Миннесоты до побережья Мексиканского залива. В парламенте Чечни сегодня, как ожидается, состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, выдвинутого на пост президента республики. Соответствующее представление президент России Владимир Путин направил в чеченский парламент 1 марта. В этот день представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг на встрече с Рамзаном Кадыровым в Грозном заявил, что в республике продолжают систематически применять пытки. В Грозном проходит конференция соблюдения прав человека в Чеченской республике. Многие зарубежные и российские правозащитники не приехали на форум. Власти Петербурга продолжают кампанию запугивания организаторов марша несогласных, который запланирован на 3 марта. Несмотря на запрет мэрии города. Среди требований участников марша – отмена поправок к выборному законодательству, освобождение политзаключенных и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остаются 600 британских военных. Изменение климата может представлять не меньшую угрозу для мира, чем война, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 2 марта. В России налоговая амнистия. С 1 марта в стране действует закон о налоговой амнистии, в ходе которой частные лица могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года, но до сих пор не задекларированные. Подробнее о том, что необходимо сделать гражданам, желающим амнистировать свои капиталы, расскажет наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Целесообразность проведения амнистии капиталов частных лиц российское правительство обсуждало несколько лет. В результате было принято скорее политическое решение, рассказывает один из авторов закона, бывший руководитель налогового департамента Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Однако эксперты сразу же отметили слабые места подготовленного правительством документа. Он фактически обязывал людей, пожелавших легализовать свои сбережения, рассказывать налоговым службам о происхождении этих денег. Поэтому Государственной Думе пришлось вносить законопроект «Радикальные изменения». Об этом депутат палаты Андрей Макаров.
Человек должен был прийти в налоговые органы, сдаться, заявить, что у него что-то было не так, и заплатить деньги 13% от той суммы доходов, которую он когда-то не задекларировал. При этом он не освобождался ни от какой ответственности, ни за что. Порядок, который предлагает Государственная Дума, будет следующим. Любой человек, который считает необходимым задекларировать какую-то сумму доходов, может это сделать в любом банке, включенном в систему страхования.
Иначе говоря, для того, чтобы задекларировать свой капитал, гражданину достаточно практически через любой банк нести на специальный счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% от легализуемой суммы. При этом совсем не требуется указывать источник происхождения средств, а их величина также не ограничивается. Подтверждением того, что человек сделал такой платеж, является квитанция банка с отметкой о получении денег. Сколько российских граждан решат воспользоваться налоговой амнистией, в правительстве пока не прогнозируют. Вот мнение заместителя министра финансов Сергея Шаталова.
Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
О том, насколько удачной окажется идея российских властей, станет известно через 10 месяцев. Согласно закону, легализовать свои сбережения граждане страны могут до 1 января 2008 года. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит опрос на улицах Пскова. «Нужна ли вам налоговая амнистия?» – спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Ну, лично мне закон о налоговой амнистии не нужен, потому что если человек предприимчивый, то он не платит налоги, а их оптимизирует. Почему государство пошло на такой шаг? Мне кажется, государство таким образом просто созналось в том, что не все недобросовестные налогоплательщики ему, то есть государству, известны, и надеется таким образом получить дополнительные деньги в бюджет.
Да лично для меня нет. Там же только для физических лиц, для предпринимателей. Дело в том, что я плачу налог не с дохода, а единый миньонный, поэтому как бы мне это не особо интересно. Так краем уха я слышала, что это вот не для фирм. Я решила, что мне это не касается, и так и не слушала. Я подумаю на эту тему только так, в отвлеченной форме, там, по поводу кого-то. Ну, не про себя. Ну, что там с меня взять? Ну, копейки там уж какие не доплатила.
Лично мне этот закон ни при шее не пристегнет. Мы законопослушные, и ничего не укрыто. Поэтому никаких обязательств перед налоговой инспекцией не имеем. Это вот какая-то непонятная финансовая операция. Ведь сегодня бюджет страны пополняется доходами от продажи газа и нефти. Для государства вопрос собирания налогов на сегодня второстепенный. И мне кажется, вот налоговая амнистия это как-то подтверждает. Ну ладно, вы там не платили, давайте, так сказать, по доброй воле вы сегодня соберите все, что у вас там накопилось, сами рассчитайте, сами принесите и заплатите, и мы вас простим.
Какие там у меня доходы прошлые, я выживала всякими способами, естественно, и какие там укрывательства, чего? Этих копеек, и эти копейки государство догоняет. Я не знаю, на кого рассчитан этот закон. Может быть, предприниматели какие-то, которые создавали свое предприятие, пытаясь выжить, тоже что-то укрывали.
Лично мне нет. Таких проблем не стало. Молодых людей не успел еще доход быть настолько велик, чтобы им была нужна амнистия.
Я была предпринимателем. Налоги мною оплачены полностью. Мне кажется, что иначе в нашем государстве вообще редко, наверное, случается с такими среднерукими предпринимателями. Машину я не покупала, квартиру не сдаю. Поэтому мне, собственно, этот закон абсолютно не нужен.
Если есть какие-нибудь параллельные доходы, а если у нас их нет, так и извините.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, нужна ли вам налоговая амнистия. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». У нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет о том, что найден способ улучшения памяти у людей с синдромом Дауна, а в Америке изобретен прибор для диагностики рака на ранней стадии.
Несколько видов глубоководных акул добавили ученые в Красную книгу Всемирного союза охраны природы. Чрезмерный промысел трех видов акул-молотов привел к тому, что они причислены к исчезающим рыбам. Так как акулы являются быстрыми и сильными хищниками, это создает впечатление неуязвимости их как вида. Тем не менее, сегодня занесение в список исчезающих грозит и некоторым другим видам акул. Их истребляют из-за расточительной практики вылавливания только ради плавников. Американские медики из Кливленда создали новый прибор, позволяющий диагностировать ранние стадии заболевания раком легких. Сегодня рак легких является одним из наиболее трудно диагностируемых заболеваний. Самым надежным методом его ранней диагностики считается использование специально тренированных собак, которые способны выявлять рак по запаху с 99% вероятностью. Новый прибор основан на химическом анализе веществ, содержащихся в выдыхаемом воздухе. Раковые клетки из-за специфических продуктов своей жизнедеятельности оставляют в дыхании больных своеобразную химическую подпись. Подобный метод был известен и ранее, но он требовал очень сложного и дорогого оборудования и потому не годился для массового использования. Точность диагностики прибора, предложенного американскими исследователями сегодня, пока составляет примерно 70%. Впрочем, создатели утверждают, что намерены существенно повысить ее надежность. Исследователи Стэнфордского университета в Калифорнии считают, что экстракт листьев гинго билоба способствует улучшению памяти у людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это самая распространенная форма умственной отсталости, вызванная присутствием лишней хромосомы. Также при этом заболевании сильно страдает память на факты и события. Однако мыши с аналогичной болезнью после получения лекарств из гинго билоба значительно лучше проходили тесты на память, причем эффект сохранялся в течение 3 месяцев после прекращения приема лекарств. Предположительно, препараты гинго активизируют гиппокамп – участок мозга, связанный с процессами памяти. В Индонезии стартовал проект по остановке грязевого вулкана, который начал извергаться в результате ошибки, допущенной при бурении. Извержение, начавшееся 9 месяцев назад, привело к гибели 13 человек, оставило без крова около 11 тысяч жителей и причинило огромный материальный ущерб. В понедельник в извергающийся поток грязи были сброшены первые 16 бетонных шаров весом 40 килограммов. Всего таких шаров должно быть 1500. С их помощью инженеры надеются заткнуть узкие жерла вулкана.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. «Свободу в 9» продолжит социальная тема. Общественный совет по защите прав пациентов бьет тревогу. Практически прекращено финансирование Российской федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников, что ставит под угрозу жизни тяжелобольных людей, которые ежедневно нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Совет обратился к руководству страны с требованием немедленно разобраться в ситуации. С подробностями Ольга Вахоничева.
Жительница города Истра Московской области Ольга Олегина – мама мальчика с рождения больного наследственным тяжелым недугом муковисцидозом. Ее ребенок нуждается в дорогих препаратах, которые спасают мальчику жизнь. Однако покупка этих лекарств становится для Ольги большой проблемой.
Мы сталкиваемся с тем, что препараты, которые выписаны по решению врачебной комиссии, эти антибиотики мы не можем получить. Рецепты зачастую не принимаются на обеспечение, это уже нарушение. Аптека не принимает на обеспечение. Есть, когда их просто не выписываются, но по Москве области это не актуально. Вот. И просто недопоставка. То есть вот про регионы даже говорить не приходится.
Людям с тяжелыми заболеваниями необходима ежедневная лекарственная поддержка. Ее гарантировала федеральная программа дополнительного лекарственного обеспечения льготников, принятая правительством 2 года назад. Благодаря этой программе число смертей, вызванных хроническими заболеваниями, снизилось в России более чем в 3 раза. Однако в последнее время ее финансирование сильно сократилось. По мнению президента Лиги пациентов Александра Саверского, причина в ряде ошибок, допущенных при принятии программы. Одна из них – использование страхового принципа.
Считалось, что менее больной платит за более больного, грубо говоря. Но при этом была предоставлена возможность людям выходить из программы, забирая деньги, то менее больные из нее вышли. Остались только по-настоящему больные люди, которые требуют ежемесячной, ежедневной лекарственной поддержки. Вторая ошибка – недоучет психологии людей. Бюджет в данном случае представлялся достаточно резиновым. Все, начиная от дистрибьюторов, заканчивая врачами, пациентами начали поставлять и выписывать и пользоваться только дорогостоящими лекарственными препаратами, но что моментально увеличило стоимость программы до огромных величин. Люди в конце года, в декабре, выписывали все препараты, которые им необходимы, потом выходили из программы, получив за это деньги.
Выход один – срочно найти деньги на финансирование программы. В том, что это возможно, Александр Саверский не сомневается.
Все думают, по крайней мере, что правительство не есть, по крайней мере, в стабфонде. Это как раз та ситуация, когда предвыборный год их, конечно, используют. Все это понимают. Вопрос непонятно, почему так долго тянули, почему надо было доводить до кризиса. Вот это необъяснимо. Поэтому программа лопнула, просто взорвалась.
На решение проблемы Общественный совет по защите прав пациентов отвел властям месяц. По словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, если правительство не в состоянии принять срочные меры по спасению жизни миллионов людей, оно обязано уйти в отставку. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 2 марта, в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Российских туристок, застреленных в Таиланде, сегодня похоронят в их родном городе Кемерове. В четверг таиландские власти сообщили о задержании предполагаемого убийцы девушек, 24-летнего местного жителя. Он сознался в совершении преступления. В нескольких регионах США в результате торнадо, по уточненным данным, погибли 8 человек. В парламенте Чечни сегодня состоится голосование по кандидатуре Рамзана Кадырова, который выдвинут президентом России Владимиром Путиным на пост президента республики. В Грозном проходит конференция «Соблюдение прав человека в Чеченской республике». Многие зарубежные и российские правозащитники не приехали на форум. В США намерены разместить радиолокационную станцию на Кавказе. Об этом заявил представитель американского военного ведомства, выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Британские военнослужащие будут выведены из Боснии, объявил министр вооруженных сил Великобритании Адам Ингрэм. В течение 15 лет Великобритания участвовала в миротворческой миссии в этой стране. Сейчас там остаются 600 британских военных. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это открывшийся в столице женский фестиваль под названием «Вместе». Главная его тема звучит так – «Женщина – многосторонний общественный деятель». А цель фестиваля – объединить женщин самых различных профессий для реализации инициатив в различных сферах жизни – политике, экономике, культуре. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. Сразу два мероприятия в столице связаны сегодня с темой выборов. В Центральном доме журналиста состоится специальное заседание Международного клуба «Журналистика», посвященное столетию получения женщинами избирательных прав. В марте 1907 года в Финляндии были избраны первые женщины-парламентарии. Об этом на заседании клуба расскажут финские журналисты и общественные деятели. А в независимом пресс-центре речь пойдет о роли Всероссийского гражданского конгресса в избирательной кампании 2007-2008 годов. Заседание дискуссионного клуба на эту тему организует Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Петербург. Лига избирательниц подала в городскую избирательную комиссию жалобу на неравноправие мужчин и женщин в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга. Недовольство заявительниц вызвало то, что среди кандидатов слишком мало женщин. Руководствуясь Российской Конституцией, Лига избирательниц требует вынести предупреждение политическим партиям, участвующим в выборах депутатов местного парламента, о необходимости приведения уставов в соответствии с федеральным законом о политических партиях. В результате выполнения данного закона на предстоящих 11 марта выборах в 20 округах из 50 не выдвинуто ни одной женщины-кандидата. Москва. Сегодня в Гостином дворе состоится презентация подарочного издания книги Юрия Лужкова о любви. Эссе столичного мэра посвящено взаимоотношениям России и Грузии. Ранее оно публиковалось периодическими изданиями, теперь выходит отдельной книгой параллельно на грузинском и русском языке. Петербург. 3 марта в Гатчине будут подведены итоги 13-го кинофестиваля «Литература и кино». За гранатовый браслет гран-при фестиваля борются 9 художественных фильмов, среди которых «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского, «Дюймовочка» Леонида Нечаева, «Андерсон. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова, «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук. Хотя, как отметил кинокритик, член жюри Лев Анинский, для фестиваля «Литература и кино» выбрать лучшую картину – это не главное.
Главная задача жюри – отразить мнение читателей насчет того, что они видели и что это значит для общей ситуации. Мне нужно, чтобы было о чем подумать, а не о том, хорошо ли они сработали. Это их дело хорошо сработать. Мое дело обдумать, что происходит с нами, а не только с ними.
Москва. В области появился еще один официальный праздник. Московская областная дума приняла закон, в соответствии с которым ежегодно в последнюю субботу апреля будет отмечаться праздник труда. Петербург. В борьбу за право проектировать и строить «Газпром-Сити» включилось 12 строительных компаний. К 16 марта конкурсная комиссия определит 7, которые еще в течение 3 месяцев продолжат бороться за контракт на проектирование и строительство всего комплекса. На выбор комиссии повлияют такие критерии, как наличие у соискателя технической базы и кадровых возможностей, опыт выполнения подобных работ, финансовое состояние компании и ее репутация. Новости Москвы и Петербурга. 2 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В Москве начал свою работу российско-финский фестиваль «Вместе». Главную идею этого фестиваля устроители видят в объединении женщин разных профессий, которые вместе способны реализовать наиболее актуальные инициативы в политической, деловой, социальной и культурной сферах. На первом семинаре, который был организован совместно с Горбачев-фондом, обсуждали положение женщин в политике, возможность их бороться за участие в управлении государством на равных с мужчинами. Участниц семинара выслушала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Отправной точкой создания проекта «Вместе» послужило столетие образования парламента Финляндии, которое тогда входило в состав Российской империи. Однако финские женщины не только получили право голосовать наравне с мужчинами и первыми в мире баллотироваться в парламент, они сумели этим правом воспользоваться. Своим опытом в Москву приехали поделиться такие выдающиеся деятели, как омбудсмен по делам равноправия Пяви Романов и Элизабет Рен, экс-министр обороны и помощник генерального секретаря ООН.
Мне кажется, это не только случай, что именно в этих странах, где были тяжелые, серьезные гражданские войны, скажем, в Африке, в Руанде, Либерии, Сьерра-Леоне или Восточном Тиморе, или в Афганистане, именно в этих странах женщины сегодня стремятся начать работу в парламенте и ищут свой путь в парламент страны. И неоднократно я слышала, когда члены и представители разных женских организаций мне сказали, что мужчины, если испортили, но они вмешали нашу жизнь, а сейчас наша очередь построить наше будущее на благо наших детей. Тем не менее, действительно, я была удивлена, когда я услышала, что в правительстве Российской Федерации сегодня не сидит ни одной женщины. И это несмотря на то, что я знаю, что русские женщины имеют высокое образование, у них есть все ресурсы работать в такой деятельности. И несмотря на это, 50% населения оставили на стороне, когда речь идет о правительстве страны.
С российской стороны в семинаре принимала участие президент Межрегионального общественного фонда «Наш выбор» Ирина Хакамада.
В России большинство населения составляет женщины. В России женщины живут дольше, чем мужчины, на 30%. С другой стороны, около 14 тысяч женщин ежегодно погибает от насилия в семье. При этом большинство женщин не голосуют на выборы за своих подруг. И спорить с ними еще более яростно, чем с мужчинами, потому что возникает так называемый феномен женской подсознательной конкуренции. То есть у нас осталась традиционная ментальность. Когда мы голосуем за президента, то мы голосуем за вожака стаи. За самца, которому мы готовы подчиниться. Это старая традиция поведения. А с этим очень трудно сладить. Но можно, потому что в реальной жизни общество развивается намного мобильнее. Молодые женщины, молодые девушки начинают бороться за самостоятельную карьеру. То же самое касается голосования. Постепенно большинство населения начинает понимать, что тот уровень насилия и агрессии, который существует в мире, и которые существуют в России, настолько высок, кто может взорвать эту систему? Я уверена, что только женщины. Потому что они храбрее. Потому что им нечего терять. Они не владеют контрольными пакетами «Газпромов», «Роснефти». За ними не стоят огромные месторождения металлургические. У них есть амбиции, есть энергия. И, как мы уже выяснили, упертость. А поэтому я уверена, что если в России возродится модернизация, то буквально через 10-15 лет мы увидим совершенно другую Россию. Это будет действительно очень яркая европеизация страны, и носителями этого европеизма цивилизованно будут как раз прогрессивные женщины.
Сегодня фестиваль продолжит свою работу уже в Московском доме журналистов, а 3 марта в концертно-выставочном зале «Гагаринский» состоится концерт. Всего в рамках фестиваля запланировано 4 концерта, и я попросила одного из организаторов фестиваля Викторию Коршунову сказать несколько слов об этой части.
В этом проекте нам хотелось, что касается культурной части, показать разные аспекты современной музыки, разные жанры, разные стили. Ну и хочу также сказать, что без мужчин в этом проекте, конечно же, не обошлись. Вот академический концерт у нас будет. Финская музыка не самая простая. Здесь должны быть очень высокого класса музыканты, которые хорошо владеют современными приемами игры и техники. Главное, что они прислали струнный квартет. А там одни мужчины.
Закончится фестиваль «Вместе» в Московском международном доме музыки 8 марта большим гала-концертом, в котором соединятся классическая музыка, показ мод, видеоарт, фольклор и джаз-рок. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня пятница, 2 марта. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Сегодня на новой сцене Большого Мариинский театр представляет балет «Ундина» в хореографии Пьера Лакота. Спектакль номинирован на премию «Золотая маска» и как лучший спектакль, и как лучшая работа балетмейстера. Евгений Образцовый и Леонид Сарафанов, исполнители главных партий, также выдвинуты на национальную театральную премию. В театральном центре на Страстном спектакль по пьесе француженки Ясмины Реза «Арт». В нем заняты Игорь Костолевский, Михаил Филиппов и Михаил Янушкевич. Концерты. В Кремлевском дворце съездов очередная порция ностальгических воспоминаний в исполнении былых монстров рок-сцены группы Scorpions. Нечто подобное в другом музыкальном стиле в субботу представит группа «Технология» в клубе «Концерт». Также в субботу в театре «Московская оперета» популярное шоу японских барабанщиков «Ямато» со своей новой программой «Биение сердца». Из воскресных концертов рекомендуем аукцион в Белингви и авторский вечер композитора Александры Пахмутовой в Большом зале консерватории с участием симфонического оркестра Министерства обороны России, дирижер Валерий Халилов. Выставки. Продолжается вторая московская биеннале современного искусства. О том, какие из выставок лучше всего посетить сегодня и выходные, расскажет Лиля Пальвелева.
В галерее в Футемас открылась выставка «Роддом». Ее куратор Юрий Авакумов убежден, каждый роддом должен быть особым местом, не похожим на другие здания.
Смотрите, у нас храмы – это иное место, у нас усыпальницы – это иное место, виллы, если это не типовой поселок, отличаются друг от друга. Но почему-то мало кто думал про место для рождения нового человека. Мне важно, чтобы архитектор думал. И если архитектор задумался и свои первые размышления представил в виде даже просто куска глины, это уже значит, что он в следующий раз не будет тупо повторять формы какого-то производственного цеха, в котором появляются новые люди.
Надеется Юрий Авакумов.
Кино. В широком прокате фильм «Королева» британского режиссера Стивена Фриза, рассказывающий о событиях десятилетней давности в английской королевской семье, в том числе о трагической гибели принцессы Дианы. Актриса Хелен Миррен неделю назад была удостоена «Оскара» за сыгранную ей в этой картине роль королевы Елизаветы II. Тех, кто отправится смотреть неплохой, в общем-то, российский боевик «Параграф 78», предупреждаем. Первая часть фильма сознательно задумана как преимущественно разговорная. Настоящий экшен в исполнении популярных актеров Гоши Куценко и Владимира Вдовиченкова ожидается во второй части, премьера которой состоится 29 марта.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Розничная торговля в России до сих пор на 1/3 представлена рынками и киосками, а почти четверть всех розничных продаж в стране приходится на одну лишь Москву. О российском рынке розничной торговли сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска – интервью с албанским актером из Косово. Раньше он был любимцем белградской публики. Ведет программу Ирина Лагунина. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго. Удачного вам дня.
Я объявляю, что буду баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
17-летний Дмитрий Андронов был избит сотрудниками правоохранительных органов.
Правозащитная конференция в Грозном ознаменовалась серьезным скандалом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю человечество к терпению. С каждым днем я чувствую себя все лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15200.